сейчас.
Ну, не знаю. Так, сегодня 15-е занятие из цикла. Бывает так. Человек слушает занятия и воспринимает его, такое бывает. Но дальше это как-то у него в одной части головы, а в другой части это то, что происходит. Эти вещи не всегда стыкуются. Значит, сегодня мы начнем с того, что было на прошлом занятии. И я попробую, так сказать, состыковать это с реальностью. Чтобы человек не думал так, что вот он воспринимает занятия и живет. А чтобы ему создалось какое-то представление о том, что он, когда живет, он связан с этим занятием. Значит, в прошлый раз речь шла о том, что когда наказывается то-то за какое-то событие, то в первую очередь наказывается тот, кто во главе этого события стоит. Об этом шла речь. Это занятие было в понедельник вечером, а в понедельник днем хоронили Шарона, который был во главе, был главой государства, и он был наказан. Ну, такое совпадение. Занятие пришлось на тот день, по теме. Это интересно. Не первый раз. Значит, он пострадал. Ясно, что это, как бы, это надо быть большим мудрецом, чтобы понять, что это было его, так сказать, то, что он впал в кому, это было не случайно, что он совершил. Он отдал часть земли Эрец Исраэл, что абсолютно недопустимо, неприемлемо с точки зрения небес. И тот способ, каким он его отдал, не шел в плюс, мягко говоря. Что он пострадал. Помимо него пострадали люди. Обстрелы, которые были на юг, и не один год. Дети, которые страдали от этого, взрослые страдали, и люди гибли. Те, которые жили в центре или там на севере, они платили налоги за все эти вещи. Все люди пострадали в той или иной форме. Один человек провинился, и весь народ страдает. Он стоял во главе. Ну, эта концепция, она, так сказать, далека от реальности. Один Шарон виноват в этом. Там было голосование в правительстве, были министры. О, правительство виновато. Давайте посчитаем, сколько людей проголосовало за. Вот из-за них все и случилось. Откуда взялись эти министры? Откуда взялся Шарон? По-моему, их выбирали. Кто их выбирал? Люди выбирали. Они их выбрали. У людей, так сказать, стереотип такой, что вот есть они и мы. Они – это меньшинство, вот те единицы в правительстве, там Нетаньяго заседает, Барак заседает, там Перес еще крутится где-то вокруг. И мы, народ. Эти вещи разные. Такой стереотип у людей существует. На самом деле это просто не так. Откуда берется правительство, откуда берется министр, откуда Кнессет берется? Политический деятель выходит наверх, почему? Если бы он не нравился публике, его бы никогда не выбрали. Они меняют свои убеждения только, чтобы понравиться публике. Но отрывать его, политического деятеля, от народа нельзя. Дальше, ну, люди могут сказать, о, это СМИ, они оглупили народ. СМИ левые, и вот из-за них все. Ну, послушайте, если СМИ левые, почему у нас правительство это не левое? Почему предыдущее правительство не левое? Почему предыдущее правительство не левое, если все дело в СМИ? В СМИ все зависело, так все давно вообще кануло, так есть, не знаю куда. Но так не получается. Выбор полный, там столько партий, сколько в Америке, во всей Европе, наверное, столько партий нет, сколько в Израиле в одном. Выбор полный, выбирай кого хочешь. Значит, нельзя отрывать. Шарон был яркой личностью. Но если бы не духовное пространство Израиля на тот момент, он ничего не мог сделать. Сталин не мог сделать то, что он сделал в России, в СССР, будучи в Америке. Там бы это просто не приняли. Чтобы какой-то политический деятель, пусть даже яркий, что-то смог сделать, ему нужна публика, народ, который воспринимает его. Он наполовину выдвиженец этого народа, наполовину ему только служит. Его роль тоже велика, так если он яркий. Но нельзя отрываться. Народ получил обстрелы, народ получил налоги. Духовное пространство создало ту отдачу земли, и способ, каким это было сделано. Были люди против, были люди за. Но вот получилась такая результирующая. Не надо думать, что те люди, которые были против, они в этой результирующей никак не участвовали. Давайте обратимся к геморе, которую мы изучали в тот раз. Человек бросает камни на улицу, решу с харабин. Значит, идея такая, что он бросает негатив в духовное пространство. Потом он об этот же негатив споткнулся, об этот камень. Негатив – это приглашение ситры ахры в духовное пространство. Поэтому каждый раз, когда это происходит, ситра ахра входит в это духовное пространство и начинает действовать. Шарон умудрился тогда провести вот такой трюк интересный с переходом из одной партии, из другой колец в другую. Он сделал эти вещи талантливые. Это поступил очень смарт-было. Сообразительно. Явно ситраха участвовала в этом. Негативная сила. Откуда она берется? Ну вот от разного. В частности, выражение этого духовного пространства негативом, бросание камней, это хороший способ ее пригласить сюда внутрь. Почему? Что вот этот негатив, он несет раздор, размежевание внутри народа. Ситраха – это вот и есть ее механизм. Это сила, которая разрушает, разъединяет. У нее это питательная среда просто. Как не войти? Ее пригласили. Кто пригласил? Давайте посмотрим, кто. Вот пару лет назад был этот социальный протест. С левой стороны так все двигали, продвигали. В чем и дала идея? Меньше всего не заботиться о том, чтобы помочь нам денежно. Как это? Дестабилизировать систему, чтобы скинуть правительство. Это приглашение ситрахры. Духовное пространство народа. Правые. Они тоже ненавидят правительство. Ну, я не всех, конечно, правых беру. Но из тех, которые вот, так сказать, имеют, Барак не нравится. Я все дело вот в Перес, он виноват. Значит, работа идет потому, чтобы дестабилизировать систему и скинуть правительство, заменить другим. Кем заменить? Кем заменить? Какие у вас идеи, товарищи? Идея очень простая. Надо быть твердым, надо не уступать нигде, ни в чем, никому, никогда. Восклицательный знак 1, 2, 3, 4. И вот так все от этого уступят. Все будут нас слушаться, поддадутся. Главное твердо стоять. И все. Ну, у этих людей в голове два цвета. Черный и белый. Палитры никакой. Какой конкретный план? У вас какой-то конкретный план есть вот по изменению ситуации, продолжать, кроме как вот выдвижения этого лозунга? Ну, значит, тут ответить не на чем. Ну, на самом деле, ни у кого нет плана. Как продолжать? Как-то оно выкручивается. Но что получается? Если мы действительно применим вот эту гемору, которую изучали про эти камни, приглашение ситрахра в духовное пространство, получится странная идея, которую вот эти люди, которые, так сказать, стоят на правом фланге, никак не ожидают услышать. Те люди, которые шли вот таким вот образом за Эрец Исраэль, разрушая духовное пространство, все негатив в народе, они помогли Шарону отдать землю. Почему? Они пригласили Ситраху сюда. И она сработала. Они виноваты. Человек, который за Эрец Исраэль, оказывается виноватым в том, что часть земли отдана. Это получается. В голову самим не придет, потому что люди мыслят по линейным законам. Но Израиль не развивается по линейным законам. Есть другая такая система координат. Как быть, возникает вопрос. Нельзя же, так сказать, молчать. Если будешь молчать, то это плохо. Другие будут говорить, ты будешь молчать, и куда все сказать, все левые будут говорить, правые будут молчать, как можно, нельзя. Как же быть? У нас одни идеи, у них другие, надо воевать. Третьего не дано, это верно. Но откроем Танах, Таилим, посмотрим, что Тора говорит про это. Что сказал царь Давид, Давид Хамелах? Сур мира васэ тойф. Отодвинься от плохого и сделай хорошее. Какой порядок предложения? Он не сказал, сделай хорошее, отодвинься от плохого. Вопрос, как быть? Как мне сеять негатив? Нельзя же молчать. Царь говорит по-другому. Ну хорошо, ты скажешь, выскажешь свою идею. Что изменится от этого? Ты плюнешь в сторону того деятеля или другого деятеля. Что изменится от этого? Тебя плюнут два раза. Ничего не поменяется. Но что поменяется? Ты бросил камень в огород. Ты бросил камень на улицу. Ты на него и споткнешься. Все пострадают из-за этого. Так стоит ли? Первое. Сур мира, отодвинься от плохого. Не сей негатив, не разрушай, не руби сук, на котором сидишь. Это первое. Потом думай, как поступать. Как вести это сражение. Но первое, надо научиться не разрушать. Это настолько очевидно. Если сравнить вот эту пользу от этих идей, всех высказываний, с тем вредом, который они приносят, то это просто несоизмеримо. Если у человека будет табу на разрушение, я не буду разрушать, и он действительно, так сказать, для него это будет та линия, через красная линия, через которую нельзя перейти, тогда, я полагаю, он как-то сориентируется, чтобы вести дискуссию таким образом, чтобы не было разрушения. Не так трудно на самом деле сделать. Идею можно высказать, не разрушая. Почему идут все разрушения? Хочет поразить врага. Вот другой еврей, у него там барак или еще кто-то, ципи или еще кто-то, они враги. Там есть Абумазан, вообще говоря, есть Мурси, еще кто-то, они тоже враги. Почему бы не выбрать их как мишени? Ну, еврея надо выбраться. Самое интересное, что они действительно враги. И барак там, и ципи тоже враги. Это все враги. Но тем не менее, это внутренние враги. И когда их бьешь, то ты наносишь удар по себе. Дальше. Значит, можно вести дискуссию не от эмоций, не от желания, так сказать, уничтожить, а просто дискуссию, высказывать идеи. Давай, так сказать, значит, если человек захочет и не позволит себе делать разрушение языком, он найдет способ говорить правильно. Не так трудно. Просто люди не хотят этого. И в голову не приходят, что надо быть осторожным. Почему? Они мыслят линейно, они не видят, что они делают. Они не читают Тору. А если читают, они принимают ее так, как она написана. Изменить ситуацию крайне трудно. И, в общем-то, единственное, на личном уровне человек может воспринять эту идею и вот не позволять себе не говорить, не слушать. На том занятии тоже про это речь шла. Каждый, который слушает вот тех деятелей, которые разрушают, будь то там в поэзии или там еще где-то, или в интернете, там полно всего этого, правоборцев и левоборцев, значит, когда он слушает, воспринимает, это еще дает ростки в его сердце, это вот он то же самое делает. Конечно, вклад того, как это говорит и слушает, разные. Он тоже дает ситриахли проникнуть в пространство, он же в этом пространстве находится. Она через него и проходит, куда она девается, куда деваются ее пары. Человеку, который говорит, нужна среда. Он сказал по интернету, ему надо, чтобы были отклики. Если никаких откликов не будет, он же не будет говорить. Каждый, который идет отклик на этот негатив, он участвует в процессе. Дальше у этого события с Шароном есть несколько иной план. В Торе сказано, то если вы не будете поступать по закону Торы, будучи на этой земле, она с вами поступит так, как поступила с прежними народами. Она вас выплюнет отсюда. Это предсказано. Что произошло? Давайте с этой точки зрения посмотрим. Но евреи сейчас живут, многие отнюдь по законам Торы. Те, которые держатся по законам Торы, тоже там полно претензий. Что это будет оставаться как-то без внимания, земля не отреагирует на это. Специальная земля, у нее своя, так сказать, духовная сила, она не может терпеть этого. Часть земли отдана. Шарон виноват. Послушайте, а где были все остальные? Они что, не вкладывали вот эту силу негативную в землю, в духовное пространство земли? Вкладывали. Так что вы хотите? Шарон виноват. Министры виноваты. Земля не терпит. Что значит не терпит? Выкидывает. Вот смотрите, что из газа летит. Снаряды. Разрушения. Это вот то, что и сказано. Земля выкинет вас оттуда. Она не будет безразлична к тому, что происходит. И те, которые ратуют за Эрец Исраэль, они подумали, что они делают с духовным пространством Земли. со своей стороны. Мы живем не в линейном смирении здесь. Специальная земля. И за это мы, так сказать, говорим спасибо, и за это мы страдаем. Еврей может сказать спасибо за то, что он еврей, и он так и страдает за то, что он еврей. Так устроено. А земля, она очень еврейская. Эрец Исраил. Ну хорошо, это вот по поводу связи того, что написано в Торе, с тем, как смотреть на вещи, живя в этом мире. Интересно, еще раз повторяю, то, что мы учили на прошлом занятии, прямо вот одно к одному то, что случилось. В тот же день. Хорошо, теперь мы продолжаем изучение Геморы. Я уже немножко боюсь, потому что материал, который мы сегодня изучаем, он такой не очень приятный. Так вдруг опять совпадет. Ну ладно, куда деться? И мы вершим событиями. Он и Раби Зейра. Сказал Раби Зейрла, Раби Симон, учитель, протестуй против этих дебей Решгалута, людей, которые в главе общины, имеется в виду еврейская община, протестуй, почему ты не протестуешь. Умрлый сказал ему, Ломикавли, Миналь, они от меня не примут, не будут слушать меня. Сказал ему Раби Зейра, несмотря на то, что они не примут, все равно протестуют, пусть учитель протестует. Ну, довольно странно. Если не будет принято, зачем протестовать? Интересный вопрос. Гемора вот будет объяснять, почему так должно быть. Причем это на самом деле неоднозначно. Первое мнение, Раби Симон считает, что не надо протестовать в такой ситуации. Раби Зейра пишет, что надо, есть разногласия на этот счет. Вот он приводит Раби Зейра слова Рафаха бар Ханина, Раби Ханина, который сказал следующее. Никогда не выходила мидас тойва, хорошая вещь, не пи хакодиш бороху, из уст хакодиш бороху, Творца, вихозер бо. И он вернулся в это. Лара, ларао, для плохого. За исключением, и сейчас будет приведен эпизод из Танаха. Что пока говорится, что если Гакодыш Боруху сказал что-то хорошее, тоев, он никогда не изменит свое мнение в сторону плохого, за исключением одной вещи. В одном случае он меняет. Поку, ну, сейчас будет сказано. Немножко задержимся на это, прежде чем смотреть саму историю. Звучит так, что если он скажет Всевышний хорошее, он плохому не будет идти, за исключением одного случая. Но в обратную сторону бывает. Если он сказал что-то плохое, какой-то декрет выслал в сторону Ра, то изменить тоев он может. Так звучит. Значит, почему вот такое различие? Значит, если было предсказано что-то плохое, значит, на основании суда один был, и вот предсказано плохое. Дальше может всплыть какой-то фактор, который изменит. И плохое не должно случиться. Вот какой дежбург может изменить решение. Один пошел еще какой-то фактор. Значит, момент. Это не значит, что человеком станет хорошо. Значит, было плохое, и теперь это просто отменили. Отменили плохое, это уже хорошо. Когда говорится, что изменит от Ра, не значит на самом деле, что хорошее будет. А то, что не будет Ра, это уже хорошо. Вот такое встречается. Но чтобы было сказано Тойф, и это перевернулось в Ра, вот это уже нет. Почему? Потому что если было по закону сказано Тойф, что-то хорошее предсказано, ну, к тому были основания. Пусть даже какой-то фактор будет, который скажет, нет, это Тойф дать нельзя по закону. Все равно это не перейдет сразу в Ра. Зло. Ну, не получит человек зарплаты там лишней. В конце концов, получит обычные деньги себе. Иначе что останется на голодать будет. Что-то такое различие. А теперь же по существу приводится эпизод из пророчества пророка Иезекииля. Как-то мы говорили про этот отрывок, но сейчас мы на него будем смотреть взглядом Геморы, изучать его настоящему. Сначала весь отрывок. «И возвал в уши мои, это пророк говорит, Иезекииль, и возвал в уши мои голос великий, сказав: «Приблизьтесь, каратели города, каждый со своим орудием истребления в руке своей». И вот шесть мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого орудия разрушения в руке его, и один между ними одетый в лен, и чернильница писца у чресла его, и пришли и стали у медного жертвенника. И слава Богу Израилева поднялась с Керува, над которым она была, к порогу дома. И призвал он мужа, человека, одетого в лен, у которого чернильница писца у чресла, и сказал ему Господь: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начертай знак на лбах людей, стенающих и вопящих, о всех гнусностях, совершающихся в нем». А тем сказал так, чтоб слышал я: «Пройдите по городу вслед за ним и поражайте, да не жалится око ваше, и не щадите старика, юношу, деву, младенца и женщин, убивайте во истребление. Но ни к одному человеку, на котором знак, не приближайтесь, и от святилища его начните». И так далее. Значит, ну вот история такая, что пророку было такое видение в разрушении. Шесть мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу. Север – это область Геном, Медоздин. Шесть ангелов каких-то. Шесть именно, знаете, шесть. Пять, не семь, шесть. То за число шесть. У каждого числа есть свое значение. Шарон протянул в коме 8 лет и 5 недель. Первый день 6-й недели он точил. Только начала 6-я неделя. 8 тоже не случайно. 8 – это 8-й уровень, это корень Геулы. 6 – это тоже корень Геулы. Это уже когда… Это число тоже связано с Геулой. На самом деле 6 – это, можно считать, 9-м уровнем. Если считать сверху, я сейчас не буду ходить в тонкости, на самом деле это вот тот уровень, который отвечает за Геулу. Так что получается, Шарон в коме, его наказание, оно как-то связано уже с процессами, которые стоят выше обычного взгляда. Случилось это в месяц Шват. Да, то, что я говорю, это по еврейскому календарю. 8 лет и 5 недель – это по еврейскому, если считать момент его только вошел в кому и вышел из мира. Месяц Шват. Давайте посчитаем гематрию Шват. Шин – это 300, бет – это 2, 302, и тета – 9, это 311. Прибавим 3 буквы слова, получится 314. Это гематрия имени Шакай. Шин далет ют. Значит, это имя, оно связано с 8-м уровнем и вот с этим 9-м или 6-м. Оно связано с Геулой непосредственно. То есть представляется, что эта история с Шароном, она имеет какую-то серьезную подоплеку, очень серьезную. Вот здесь, пожалуйста, говорится про 6 людей, которые уничтожали. Ту войну, которая была вот в Европе, Гитлер действовал, там были разные концлагеря, но крупных было 6. Вот здесь 6 мужей идут, без ангелов, разрушителей. Дальше они идут разрушать Иерусалим. Ангелы, Иерусалим, там написано на лбу что-то. Это все вещи как бы не физического плана. Ангелы, они не спустились на землю. Иерусалим, который вот здесь описан, это тот Иерусалим, в котором люди здесь живут. Там наверху есть Иерусалим, та область определенная в Верхнем мире, которая так называется. И вот это поражение людей, оно так это связано с каким-то куском здесь, конечно, на земле. Это не обязательно вот тот город, в котором мы сидим. Ясно, что связано и с изгоем, и с евреями. Это точно. Но какая именно область затронута, ясно. Но, во всяком случае, события вот развиваются так, что будет вот это поражение большое. И тут говорится про знак.
который на лбу будет поставлен.
Что за знак?
Ну, если смотреть в текст на иврите, то там будет ТАВ. Последняя буква алфавита, еще буква ВАВ. То есть, как она читается? ТАВ. Получается, что Всевышний приказал вот этому ангелу, одному из них, поставить букву ТАВ на лбу. Посмотрим, как Гемора это объясняет. Что это за буква? Причем тут это все? Гемора вот приводит этот пасук. Сейчас его прочту еще раз. «И сказал ему Господь Ашем, пройди посреди города, посреди Иерушалаема, и начертаешь ТАВ на лбах людей, стенающих и вопящих, а всех нусицах завершаешь в нем». Так вот, Гемора комментирует этот пасук следующим образом. «Сказал ему Хакодеш Борох, Гавриэль». Вот тот один из шести, это был Гавриэль, это ангел, который отвечает за Мидас Дин. И он из больших ангелов, из самых, так сказать, больших, ответственных. Так вот, Хакодеш Борох ему сказал, «Пойди и отметь на лбах шелцедиким праведников ТАВ». Чернилами, чтобы не была власть над ними, дана ангелу-разрушителю. Ангел-разрушитель над ними не имели власти. И на лбах решаим злодеев букву ТАВ, которая с кровью, не чернилами написано, а кровью, чтобы над них была власть у этих ангелов-разрушителей. Так, значит, здесь несколько вопросов. Первый вопрос, почему именно буква ТАВ? В принципе, много букв в алфавите, 22, по крайней мере. Но по какой-то причине выбрана буква ТАВ. И может, этот вопрос заинтересует, и будет высказано 5 мнений на этот счет. 5 интерпретаций, почему именно буква ТАВ, но это будет, по-видимому, на следующем занятии уже. Дальше... Значит, здесь не просто сказано вот знак, а вот именно через эту букву. Это единственное место в Танахе, где вот знак написан таким образом. Обычно это ойс, то есть алов, вав и тав. Это появляется как знак. Но вот единственное место во всем Танахе, когда знак поставлен именно вот этой буквой. Что-то намерение сделать, что вот именно буква была поставлена. Почему это именно буква, а не другая, вот об этом пойдет речь дальше в Геморе. А дальше, что здесь совершенно неожиданно, говорится, что ТАВ должно быть на лбах у цадиким и решаим, праведников и злодеев. Разве в Танах про это сказано? Там сказано просто один знак, и все. Откуда Гемора взяла вот эту, так сказать, двойственность эту? Дело в том, что если посмотреть внимательно на текст, то вот сделай знак, поставь знак. Не сказан глагол «напиши», «катав» или «асо», «сделай», а употреблен глагол, который образован над этим, этой буквой «тав», как бы «означь его». Вот оттуда берется второй «тав», то есть как бы эта «тав» загнана, эта буква загнана, ну, один раз явно, а второй раз в глагол, из которого она получена. Это явно не случайно, что можно было проще сказать. Пророк специально вот указал одну ТАВ явную и вторую замаскированную. Гемора моментально это, значит, прочла, как и подобает, и обнаружила вот здесь два ТАВ. Для чего два ТАВ? И она объяснила для чего. Один для цадиким, другой для решаим. А где остальные? В мире не только в народе праведники и решаим злодеи, а много других, которые между ними. Куда они делись? Ну вот, нас Тора в этом месте учит, пророк учит, что разная судьба. Народ разбит на три группы. Две группы пронумерованы, отмечены, а третья нет. Речь идет о наказании на все место. Что это означает? То обязательно будут, наверняка будут люди, которым ничего не грозит в этой катаклизме, которая надвигается. Есть другая группа, которых ничто не спасет. Есть третья группа, где как получится. Ну, поскольку, так сказать, наказание на место, то многие, как сказано у пророка, пострадают. Но не все. Там уж как вот выгорит. Идет эпидемия, например. Значит, ну, вот на примере просто эпидемии. Есть люди, которые отмечены, что с ними их она не должна затронуться. Вот сам очаг, они этой эпидемии падают, все равно не выживут. Есть другие, которым суждено погибнуть. Вот какой бы здоровый он ни был, его этот вирус коснется. Он обязательно уйдет. А дальше как получится? По обстоятельствам. С остальными. Ну, так оно работает. Ну, это вот схема. Конечно, могут быть другие факторы. Человек, может быть, на него поставлен знак, не должен праведник. А по какой-то причине должен быть спасен. Тоже выживет. Или наоборот. Не обязательно вот праведник и другой, вот только на таких. В данном случае, в этом эпизоде, вот только про это идет речь. Но, в принципе, в жизни могут быть разные расклады. Дальше обращает внимание на себя особенность, как Гемора говорит в этом месте. На лбах, на их лбах, у праведников и решаим. Так вот, когда говорится про праведников, их лбах, поставлена на конце буква «нун», а про решаем буква «мэм». И там их, но в одном случае используется арамейский язык, а в другом иврит. Тоже на койдыш. Это очень интересно. Почему Гемора вдруг стала писать на лбах для одних через арамейский, а на других через иврит? На конце именно. Это странно. Явно не случайно. Не описка.
Арамейт – это «нун»?
Да. Значит, вот здесь интересное объяснение возникает. Первое. Другая Гемора говорит о том, что ангелы, они не понимают арамейского, они знакомы с ивритом. Сложно какое-то, что арамейский они не знают. Ну, почему такое различие сделано, что они не знают арамейского, что за этим стоит? Особенно если ангел, который отвечает за арамейский народ, как он не знает. То есть явно нелинейно надо понимать эту Гемору. Мы на занятиях говорили о том, что арамейский по отношению к иврит – это язык внешний по отношению к внутреннему, как тело в душе. Такая идея, так была, она развивалась. Ангелы, они живут в небе. Земля. Земля – это нечто материальное. Тело – оболочка для души. Земля – оболочка для неба в духовном пространстве. Ангелы, они живут в небе, они внутри, они не на оболочке. Поэтому они не понимают арамейский. Это объясняет Гемора. Не понимают арамейский. Почему? Они не связаны с внешней частью пространства. И вот тут поэтому цадиким получают букву «нун», арамейский. Они тем самым оказываются вне среды вот этих ангелов-разрушителей. Что те не понимают арамейский. Они их не коснутся, как они могут пойти туда, куда они не вхожи. Это вот идея, почему по отношению к языким использована буква «нун» из арамейского, а к решению, наоборот, буква «мэм». Вот там у них будет вход. Этот язык они знают. Попадут к своим ангелы-разрушители. Это одно объяснение. Второе объяснение. Сейчас будем углублять это понимание. Но тут немножко так, из верхнего учения придет, но в самые так цазы. Мы говорим про букву ТАВ здесь. Кабули связывают букву ТАВ с буквой ДАЛАТ. Гематрия 400 и 4. ТАВ это 400, ДАЛАТ это 4. Они явно как-то связаны. Как они связаны? Вот, 10 уровень существования Творца, корень творения как бы. Он имеет вот эти две буквы. Иногда его ТАВ называют, иногда называют ДАЛАТ. Эти буквы связаны между собой через этот 10 уровень. Что у нас в Геморе происходит? Буква ТАВ идет на лоб праведника или злодея. Это выражено буквой НУН или буквой МЭМ, как мы говорим, как вот здесь Гемора написала. НУН или МЭМ. Значит, ну вот вместо ТАВ, который связан с «нун» или с «мэм», поставим «далат», заменим ее на «далат», чтобы только что сказать, что «таф» и «далат» – это родственные буквы. Тогда получится два слова. Одно «дан», «далат-нун» – это от слова «дин», а другое «дан» – это от слова «кровь». И что мы получаем? Очень интересную вещь. Что сказано у пророка? «На лбу у праведников чернилами напишешь, из чернильницы. Это Гавриэлю говорили. Гавриэль – это малых ангел Дин. И вот эта буква «Нун», которая идет чернилами из чернильницы, это вот то, что у Гавриэля там, наверху. Праведники, они могут выдержать этот Дин, и они вот здесь, так сказать, спасены по этому Дин. У Решаим «Далет Смэм» уже идет. То есть «Дан» – это кровь. Этот Дин для них обернется кровью. Они его не пройдут. Это скрытый смысл того, что Немору по отношению к Дзиким дает «Нун», а к Решаим – «Мэм». Показывая и проговаривая, что там чернила, а тут кровь. Вот здесь есть вот такое прочтение. Дин или дам? Суд или кровь? Суд, который обращается в кровь. Дальше. Еще немножко углубим понимание вот этого нун и далет, почему они здесь употребляются. Давайте посчитаем места этих двух букв, нун и мэм. Но не от начала алфавита, а от конца его. Так тоже считают. Тогда буква «мэм» будет на 10-м месте, а «нун» на 9-м. Получаем два числа. 9 и 10. Это 9-й уровень и 10-й уровень у Творца. 10-й – это вот, так сказать, корень творения нижнего уровня. А 9-й – то, что мы говорили на предыдущих занятиях, это буква «тет» обсуждалась, слово «тойф». Это 9-й уровень, это уровень геулы, избавления, спасения. Получается так, что буква «нун» – это 9-й, попала к цадиким, это геула избавления от этой смерти. А «мэм», который 10-й, который отделилась от этого 9-го уровня, это уже галут. Галут, но мы знаем, что в галуте. В галуте не сладко, в галуте бывают уничтожения. Там дин действует. Получается, вот употребление этих букв «нун» и «мэм» действительно совпадает вот с тем, что здесь происходит. Мы понимаем, почему «нун» попала к праведникам, а «мэм», наоборот, к задеям. Это уже третье объяснение. Мы видим, что Гемора говорит на языке, который на самом деле при первом прочтении, при втором тоже, он не распознаваем. Надо действительно изучать глубоко, знать идеи, чтобы прийти к этому всему. Почему Гемора так вот скрытно говорит? Это интересно. Зачем, если, в общем, читаешь и не понимаешь, что имеется в виду? Но книга, написанная языком, по форме, отличающей идеи, про которые говорится, она имеет иную силу. Если форма соответствует идее, форма высказывания соответствует идее, это высказывание имеет большую силу, оно будет жить в веках, как Геморе предназначено было. Тор говорит таким языком, который имеет силу в духовном пространстве. Это для них было естественно так говорить. Знаешь, они думали и придумали. Они так писали. Они жили этими категориями. Теперь, до сих пор мы работали с гематриями, теперь посмотрим на слово «луб», «мэйцах». А каково его значение? Почему буква ставится именно на лбу? Первый вопрос. Аризал, в принципе, пишет, что буквы можно читать на разных частях тела человека. В лоб есть специальное место, что специально на лбу. Но если обратиться так к верхним мирам, там есть верхний человек, у него есть вот и руки, есть правая рука, левая рука, еще третья рука есть. И есть лоб свой, и голова. Там в голове хохма, бина и дат. Три аспекта разума, три силы. Дат имеет выход наружу через нецах, через лоб. Это так называемый как бы третий глаз. Что в простонародье говорится, вот есть третий глаз, это оттуда, из той области. Дат выходит через это. С другой стороны, дат идет, в отличие от хохмы и бины, внутрь человека, внутрь тела. Хохмы и бина нет, а вот дат – да. Почему? Потому что дат, он связан с нашамой, с душой. Душа имеет выход наверх, вовне, и внутрь она дает жизнь телу. Это вот дат. Ну, поскольку дат имеет вот такую специфику, он отвечает как бы и за внутренний мир человека, и за то, как он связан с небесами. Это и есть место человека в духовном пространстве. Поэтому знак идет на лоб. Это то место, где проявляется, та часть, где проявляется место человека вот в этом духовном пространстве, что он на самом деле себя представляет. Цадик или Раша. Вот на это место идет обосновательный знак. Он приходит как раз на то место, которое это заслужило. Опять мы видим, что внутреннее содержание идет на то, ту точку, которая к этому внутреннему содержанию прикладывается, приложена. Нет промашки, именно в то место. Слово «мецах». В нем три буквы – «мем», «цади», «хэт». Возьмем другую комбинацию этих же самых букв. Мы получим слово «цемах». «Цемах» – это растение. Другую комбинацию этих же самых букв. Слово «хомец», «уксус». Вот три из трех букв, значит, три комбинации. Лоб, уксус и растение. Какая связь тут? Ну, ни в каком языке в голову не придет отыскать какую-то связь. Но Юрий на это указывает те же самые буквы. Что за этим стоит? Растение это... Ну, причем, что за этим... Это очень трудно, так сказать, саму ухватить. Но вот после, опираясь на эту гемору, мы это можем сделать. Растение это то, что растет. Да, это жизнь. Уксус. Значит, при давлении уксуса есть разные типы уксуса, но, скажем, нас интересует в данном контексте тот, который делается из винограда. Сжимается виноград, там отставится специальным образом. Но вот этот процесс, это винограда делается вино. Вино – это символ Мидас Дин. Вино может быть так сказать, веселящее, хорошее вино. Яаков Авину дал это вино отцу перед брахой. А может быть другое вино, которое Ноах выпил. Шатре, то вино связано с Медоздин уже, в его жестком проявлении. И вот уксус, который делается из этого награда, это жесткий дин. Там черно. Это производный вот этого жесткого дин. Это яйцерара в чистом виде. Так вот, значит, что здесь получается? Растение это хесед, жизнь. Уксус это наоборот жесткий дин, это убивание. И вот мецах, лоб, это дат, как мы выясняли. Эйц хадат то вера, вот что мы здесь имеем. Дат это эйц хадат, это дерево познания, это и есть дат на самом деле. Аризал объясняет, что такое эйц хадат внутри человека, это его дат. Вот его объяснение. Это лоб. И тут тебе, пожалуйста, растение, и тут тебе, пожалуйста, уксус. То вера. Вот язык. Знак попадает на лоб. Но куда ему еще попасть? Ицхадат Товера, вот если на эту букву указывает. Значит, это вот объяснение, то, которое Гемора дает на этот пасук в Танах у пророка. Дальше Гемора разбирает вопрос, как дальше шли события, как это связано с тем, что, значит, протестуешь и, или не надо протестовать, когда все равно тебя не послушают. Гемора вяжет вот этот эпизод из пророка с тем, о чем идет речь. Но это уже будет в следующий раз. Сейчас, пожалуйста, какие вопросы.
Можно вопрос? Вот растение это хесед, да? Так, допустим, вот тот же самый Шарон, он был 8 лет как растение, как цемах. Так это как хесед было?
Как я думаю, что нет. И вот там далеко от хесед было. Это растение, в нашем языке растение. Понимаете, мы не можем наше, то, как мы называем, применять.
Это просто неправильно.
Это не соответствует внутреннему содержанию. То есть какой-то смысл есть. Тут может сказать, что там нет понимания, еще чего-то. Но это будет большой натяжкой. Большая натяжка здесь это не имеет.
Это неправильно просто наше.
Я должен сказать, что первая часть сегодняшнего занятия породила у меня целый ряд вопросов. Прежде чем их задать, я хочу сказать, что трактовать текущие события занятие очень сложное и весьма не было. Теперь о вопросах. Вы сказали, что те, кто ратует за Эрец Исраэль, виноваты в поступке Шарона. В поступках Шарона и в том, что, как говорится, из этого вышло. Значит ли это, что те, кто ратуют за Эрец Исраэль, не должны были создавать еврейские поселения? Тогда Шарону нечего было бы искоренять. Значит ли это, что те, кто ратуют за Эрец Исраэль, не должны были строить вообще за зеленой чертой, в том числе этот дом, в котором мы находимся, строить не должны были? Что касается запрета на возражение, на протест... Довольно странно слышать это довольно неожиданно, я бы сказал, слышать это от человека, приехавшего из самой демократической страны в мире. Тем более от человека, который только примерно месяц назад трактовал Гмару здесь и говорил нам, что возражать надо, протестовать надо. Те, кто возражали и протестовали, возможно, делали это разными, они делали это разными способами. И ну, тот, кому больно, он не всегда выбирает выражение. Это ведь вещь естественная. Я хотел бы напомнить, что тогда, вот 8 с лишним лет назад, когда все это происходило, не все были свидетелями этого, но есть те, кто были свидетелями. Вот когда это происходило, страна была на грани гражданской войны. Но гражданской войны не произошло. Не произошло ее в значительной степени из-за этих вот тех, кто ратует за Эрцисраиль, потому что они сделали, во всяком случае, значительная часть из них сделала все, чтобы этого не было. Можно назвать имена и можно назвать тех, кто это делал. И многие с ним были не согласны, кстати говоря. Поэтому вопросы возникают, и чтобы услышать ответ на то.
Так, ну хорошо, начнем с первого. Связывать то, что написано в Торе, с событиями, которые сейчас, вещь неблагодарная. Так, это первое. Значит, ответ такой, что в рамках того, той темы, в которой мы находимся, видеть и не протестовать – это плохо, поэтому я протестую. Занятие – это связь вот геморы того, что мы изучаем, с тем, что происходит, это форум протеста против того, как развиваются сейчас события. Поэтому я считаю, это моя обязанность, поэтому это делаю. У меня как бы и выхода нет, и я, в общем-то, не против. Я на своем посту это делаю. Начало первое. Теперь по поводу уже основной части. Значит, ну, что я говорил? Я говорил, что я подчеркивал, что нельзя молчать. Если будешь молчать, левые задавят страну. Речь шла о том, как говорить. Ни на одном занятии никогда я не мог сказать и подумать о том, что надо молчать. Речь шла лишь только о том, как правильно говорить, чтобы не рубить сук, на котором сидишь. Вот только об этом шла речь. Все вопросы про овладение Эрец-Исраэл и прочее здесь не рассматривались. Про это просто не говорилось. Я персонально за это. Но я просто про это не говорил, потому что не об этом речь шла. Значит, те, кто ратует за Эрцисраэль, я тоже ратую за Эрцисраэль, легко понять, будучи на моих занятиях. Вот. С разных точек зрения, с разных концов ратую. Но что говорилось здесь, это о том, что нельзя разрушать определенные вещи. Все. Но только это. Надо воевать. Я говорю, что надо воевать. Я не отказываюсь. Конечно, надо воевать. А чтобы моим занятием не было, что я воюю. Эмоционально для меня это все это в стороне где-то. Нет, очень эмоционально веду занятия, что так сам воюю, мой образ жизни. Воевать надо, это никуда не деться. Вопрос, как воевать. Воевать, идя... Так у тебя злоба впереди твоей войны? Или нет у тебя понимания, что ты живешь в народе? Есть большие проблемы. И о том, что ты выставишь злобу вперед себя в этой войне, ты только проиграешь. Вот в этом был смысл занятия. В этом был смысл гемора. Я за войну, но теми средствами, которые не сокрушают, а останавливают врага и по возможности приносят хорошее. В духовное пространство можно... С ним по-разному быть. Можно выплеснуть туда 3 капли хорошего и 3 стакана плохого. Или наоборот. 3 капли плохого и 3 стакана хорошего. Мы все делаем, так сказать, либо и то, и то. Вопрос, в какой мере мы воздействуем на это пространство. Да, в этом речь. И вплескивать злобу в это пространство, какими бы идеями правильными они не так сказать, облекались, она не облекалась, это непродуктивно. Вот об этом речь. Я ни слова не сказал, что их идеи неправильные. Про это нет речи. Наоборот, я говорю, даже в том-то и штука, что правильную вещь можно обернуть в обертку, которая привлечет ситру ахру в дом. Вот про это была речь. Только про это. И тут надо быть крайне осторожным. Ни одного слова против идей. Даже про левые идеи я не говорил, про правые идеи, про центристские я не говорил. Что не в этом суть сейчас. Я их оставил в стороне. Вопрос только о том, с чем они идут, вот это. Вас устраивает такой ответ? Либо, я думаю, послушайте снова, все было сформулировано однозначно. Я учился в этом 5 лет в математике. Все было, я отвечаю слова, я правильно все сформулировал, просто вы не так услышали. Вы можете прослушать, и хоть одно слово в том, что я сказал, оно все вот так, как я сейчас повторил. Но это не важно, кто ошибся. Это уже вопрос не сути. Но вот моя такая позиция, вот про это шла речь.
Шалом.
Да.
Рав Лебуш, а вот уточните, пожалуйста, по поводу вот лекции сегодняшней. Там вот вы говорили про букву Тав, да, и про букву Нун. А вот арамейский и иврит отчасти похожи. А вот как получается буква Тав, буква Нун? То есть иврита на арамит, вот не совсем понятно. И второе продолжение этого вопроса. А уточните, пожалуйста, в каком масехете в Бавли говорится вот именно про это? В Танахе понятно, а вот где в Талмуде об этом говорится?
Значит, здесь говорилось про Нун и Мем. Это одно. Значит, на их лбу слово «их» было написано через Нун или через Мем. Это одно. Про замену Тав и Далет, то, что я говорил, Таф и Далат, вот эту подмену, это в Геморе не сказано, это из других источников. Аризал про это много говорит, так и другие. Это известная концепция из Кабула. Оттуда это идет, не из Геморы.
Я имел в виду вот про букву Таф. Помните, вы говорили?
Про букву Таф пойдет речь, вот поедем на следующем занятии, там 5 мнений будет, почему именно эта буква употребляется, и мы про это будем говорить подробно на следующем занятии, про букву Тав. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.